Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Инженер Гарин. Роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» написан в середине 20-х годов и тогда воспринимался, безусловно, как фантастический. Для более поздних поколений интерес к самому гаринскому изобретению, лучу смерти, оживило изобретение и применение лазерного луча. А уж образ гениального изобретателя, мечтающего о власти над миром, стал куда как актуален во второй половине 20-го и в наступившем 21-м веке. Герой в романе сильнее и долговечнее сюжета, тем более повествовательной и описательной ткани толстовской прозы. Правда, сейчас и в литературном, и в социальном отношении многое прочитывается по-новому. Но главное – герой, инженер Петр Петрович Гарин. О нем наша программа, в которой принимают участие культуролог Мариэтта Чудакова, кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, писатель-фантаст Олег Дивов. Ведет программу Петр Ваэль. Вопрос Мариэтте Чудаковой. Что это все-таки за книга «Гиперболоид инженера Гарина»? Фантастическая или, в первую очередь, социальная?
Это вообще такой роман на излете уже той волны приключенческой, которая началась в начале 20-х годов и под флагом лозунга, выдвинутого Бухариным «Красного Пинкертона». Это был уже излет, только, может быть, еще не осознавали сами пишущие, что это излет. 25-26 год появляется в «Красной Нове». Конечно, это и приключенческие, и фантастические, и в каком-то смысле роман «Антиутопия» тоже, потому что примыкает к этому жанру, который-то уже начинает тоже набирать силу достаточно, начиная с «Мы», а дальше по миру, по Европе, не только у нас. Роман о том, собственно говоря, вообще предвидение, на мой взгляд, это все-таки предощущение. Нельзя сказать, что предвидение, точнее сказать, предощущение, потому что в Европе уже и в Советском Союзе, во всей этой части, колышется плазма, которая должна породить кровавых диктаторов. Вот-вот они из нее вспучатся, потому что Сталин еще не развернулся в полную меру, хотя и близок к этому.
Гитлера еще нет.
Гитлер тоже. Вот Муссолини более такой, конечно, вегетарианский. Но все это уже ощущается. Да, роман и фантастический, и приключенческий, и антиутопия.
О своем знакомстве с романом Толстого писатель-фантаст Олег Дивов.
Сначала я краем глаза увидел фильм, который шел по телевидению, и несколько позже, где-то уже, наверное, лет в 12, прочел книгу Толстого. Так получилось, что мои отношения с фантастической прозой складывались под влиянием западной литературы и Стругацких. К Толстому я обратился достаточно поздно. Я с самого начала воспринял эту вещь как очень качественно сделанный авантюрный роман с небольшим фантастическим элементом, работающим как пресловутое фантастическое допущение, с очень хорошо для своего времени прописанными образами героев. Это вот сейчас, с годами, с опытом, я понимаю, что выписать такого правдоподобного психопата, как Петр Гарин, обаятельного и отвратительного одновременно, это достаточно сложная задача. С годами мое отношение к этой вещи, собственно, не изменилось.
Не устарела ли книга Толстого? Об этом Олег Ковалов.
Я не очень люблю писателя Алексея Толстого, признаться. Я считаю, что это достаточно средний беллетрист, и его читать невероятно тяжело. Может устареть фантастика, скажем, техническое описание романа «Замятина «Мы». Но это столь блистательно написано, что это вещь вечная и не стареющая, по-моему. Но когда ты читаешь беллетристику среднюю, то в этом отношении, конечно, роман устарел, с моей точки зрения. Но что там интересно? Когда имеешь дело с фигурой, ставшей нарицательной, будь то Чапаев или Микки Маус, или там Буффало Билл, кто угодно, или Тимур, предположим, то всегда понятно, какие социальные, политические, психологические коллизии стоят за этим образом. Когда читаешь роман «Гиперболоид инженера Гарина», вот что мне было безумно интересно сейчас, я хотел понять, какой герой, собственно, выведен и что за ним стоит. Ведь герой же не может такого произведения популярного с неба свалиться.
Так откуда свалился герой? Олег Дивов.
Эта вещь вписывается в канон. Образ вот этого вот изобретателя-злодея четко прослеживается его генеалогия. Не только от жюльверновских героев, но можно копнуть и глубже, вплоть до доктора Фауста и Виктора Франкенштейна. Здесь все сделано очень точно. Просто фантастика, она же сама по себе не жанр, это творческий метод. В данном случае мы имеем дело с авантюрным романом, с приключенческим, который просто построен на ряде фантастических допущений. Более того, исследователи нашли некого Ингланда, который за 15 лет до Толстого написал практически аналогичную вещь, где тоже были лучи смерти, которые использовались для добычи золота в промышленных масштабах, и была попытка взломать мировую финансовую систему путем обесценивания золота. Я недостаточно компетентен, чтобы говорить сейчас о плагиате или, скажем так, ремейке, но факт остается фактом. Сама концепция вот такая вот двухходовая, она уже была использована.
Олег Ковалов.
Алексей Толстой, он сказал парадоксальную вещь. В литературе все воруют. Но хороший писатель сворует так, что за руку его не поймаешь, укроет талантливо и сделает заимствование личным своим как бы изобретением. А плохой украдет, и все заметно. Читая роман «Гиперболитерного Гарина», я не мог не видеть, что это вещь, которая написана довольно средняя, имеет очень сложную слоистую структуру, отсылок и заимствований множество. Переплавлены они очень ловко в единое целое, и заимствования самые неожиданные, которые проливают свет на то, о чем написано это произведение. Во-первых, мне сразу бросилось в глаза, что этот роман был создан под влиянием фильма Льва Владимировича Кулешова «Луч смерти» 1925 года. Мало кто об этом знает, но «Луч смерти» Кулешова – это один из лучших авангардных научно-фантастических фильмов. В этом фильме излагается идея гиперболоида, луча смерти, за которым охотятся зарубежные разведки. И многие эпизоды романа Толстого навеяны просто просмотром этого фильма. Линия заброшенной дачи, линия инженера, который изобретает среди колб и пробирок луч смерти режущий. Это все точно просто списано с фильма Кулешова. Атмосфера воссоздана. И более того, в самом тексте романа несколько раз повторяются слова «луч смерти».
Так или иначе, Толстому удалось наполнить свои образы живой жизнью. Олег Дивов.
Гарин удался сам по себе, но там тоже, там степень условности самой ситуации, роман-то достаточно схематичен. Он сделан по канону, который допускает существование вот такого безумного изобретателя. Причем давайте сделаем несколько оговорок. Во-первых, все-таки Гарин не такой уж сумасшедший. Во-вторых, там у Толстого просчитано, откуда он берет деньги. Там вопрос финансирования решается неоднократно. Там просчитана и система безопасности, и какие-то стратегические моменты. То есть это, в общем, достаточно глубокий текст вот по проработке каких-то мелких деталей. Поэтому все получилось так достоверно, поэтому все, в принципе, читабельно и сейчас.
Олег Ковалов обнаруживает еще один источник образа инженера Гарина.
Когда писатель писал героя, то, во-первых, очень интересно, как он выглядит. Я пытался представить образ Гарина, что это такое, много раз подчеркивается мефистофельская бородка этого персонажа. Это нечистый, это дьявол, который пытается овладеть миром. И что же он напоминает вот в этом романе? Алексей Толстой – писатель Серебряного века, и наверняка он читал роман Федора Сологуба «Творимая легенда». Роман малоизвестный сейчас, но меня поразило сходство мотивов, опять-таки, потому что роман «Творимая легенда» рассказывает о инженере Триродове, который в России начала века пытается воплотить некую утопию, руссоистскую такую утопию, мир счастливых, обнаженных, свободных людей, которые живут по иным законам. И в конце этого романа, замечательного, кстати, инженер Триродов со своей, с возлюбленной Еленой улетают на некий таинственный остров, покидают страну, чтобы утопию воплотить в ином месте. И вот меня поразило это сходство, никем, кажется, не отмеченное, потому что внешне очень похоже. Герои похожи, цели похожи. И более того, Сологуб пишет о том, что «Триродов» — это роман Серебряного века, поэтому он очень эротичен. На этот роман было написано много пародий интереснейших. И поражает то, что этот роман Сологуб писал как гимн сатане, торжествующий сатана как положительный герой. Сологуб считал, что сатанизм – это начало дерзкое, смелое, эпатирующее, бросающее вызов обывателю, пресному миру. Вот, и такого героя воспел.
У Алексея Толстого два романа, которые принято относить к разряду фантастики. Один – вот этот демонический, сатанинский гиперболоид инженера Гарина, другой – лирическая Аэлита. Как бы их сопоставила Мариэтта Чудакова?
общее, конечно, его ясное понимание, что должно быть в произведении в эти годы для того, чтобы оно было напечатано. У Толстого было совершенно животное чувство предъявленных социумом требований, и он прекрасно знал, что вот надо, чтобы там были хорошие большевики, и чтобы каким-то образом они были над другими. И там это есть. Гусев там, конечно, посимпатичнее, может быть, почеловечнее в «Элите», чем в «Гиперболоиде» этот Шельга. Хотя тоже, ну, схема одна и та же, конечно. По этой схеме потом лепили и лепили на протяжении полувека большевиков. Конечно, «Гиперболоид» более схематичен, чем «Элита». В «Элиту» все-таки Толстой вдунул какое-то художественное что-то, хотя бы этот голос женский, который несется через космос. Там была какая-то живая нота.
Роман о Гарине действительно сильно политизирован, поэтому резонно вылавливает в нем полускрытые политические подтексты, как это делает Олег Ковалов.
Фига в кармане, не фига в кармане. Можем много спорить. Но в романе есть одна единственная оппозиционная антисоветская фраза, которую говорит Гарин. В разговоре с миллионером Роллингом и в разговоре с коммунистом Шельгой он описывает жуткое общество будущего, которое он строит, где, значит, сверху будет горстка диктаторов во главе с вождем, внизу будут порабощенные массы, а те, кто будет сопротивляться, они будут безжалостно уничтожены. Описывает будущее гитлеризм какой-то, строение вот Освенцима. Рабы и хозяева. Он Шельге говорит, вот именно это и строите вы, коммунисты. Но вы строите это долго, а я хочу построить сейчас. Поэтому мне кажется, что столь странное положение занимает в романе Шельга. Положительный герой, но ведь он не очень-то и враждебен Гарину.
Мариэтта Чудакова о важном побудительном мотиве написания романа. Как раз социально-политическом, что тогдашней русской публикой прочитывалось нужным образом.
Мы не можем угадать, что двигало художником. Можем гадать, но не можем точно угадать. Конечно, желание, во-первых, желание изобразить богатую жизнь. Видимо, ему надоело изображать нищенствующих эмигрантов. Ему захотелось изобразить то, что он так любил, то, что он ценил и чем умел наслаждаться, что ему нравилось изображать. И вот он окунулся в эти все рестораны, там недостаточно реальных ресторанов, реального богатства. Они еще там химеры рисуют, это Зоя Монрос рисует химерические уже такие там дворцы. В общем, типичная старуха из «Золотой рыбки», чтобы ты сама ей служила и была бы у нее на посылках. Уже хочет чего-то немыслимого. Это интенция вот такая, очень у Алексея Толстого, по-моему, просвечивающая.
Там много описания красивой западной жизни, что пытались передать в экранизациях 64-го и 73-го годов советские кинорежиссеры. Разговор о власти над миром Гарин в исполнении Евгения Евстигнеева ведет в ресторане под звуки шансона.
Необычайно. Роллинг пошел на все. Когда начнется эксплуатация, 50% ему, 50% нам.
Ты подписал контракт?
Подписываем через 2-3 дня. Вот Ленуар, дорогой. Ты помнишь Манцева, Николай Христофорович?
А при чем тут Манцев?
Он на Камчатке.
Что он там ищет?
Манцев должен подтвердить мои теоретические изыскания, что расплавленная порода оливинового пояса ближе к поверхности Земли, по краям Тихого океана.
Не понимаю, зачем тебе это оливиновый пояс?
Владеть миром, дорогой мой, весь мир у меня будет в ад. Выпьем за успех.
На волнах Радио Свобода очередная программа из цикла «Герои времени». Мы говорим об инженере Гарине. Советскому кино никогда не давалось изображение Запада. Показ был старательный, подробный, неправдоподобный, неумелый. Помимо идеологических заказов и запретов, еще же и не ездили свободно никуда, а всю Европу снимали в Прибалтике. Моя родная Рига несла ответственность и за Германию, и за Францию, и за Англию. Помню, как мы хохотали, глядя на какого-то героя, который в открытой машине долго едет по западноевропейскому городу. Мы-то знали, что машина кружит и кружит вокруг все той же церкви Святой Гертруды, да еще на улице Карла Маркса. В советской литературе Западу везло больше, особенно если авторы имели опыт заграничной жизни. Олег Ковалов.
Когда я читал роман впервые, меня поразило то, как Запад описан там. Ведь вот известная советская пародия на роман о заграничной жизни выглядит так. В небе полыхал неон, а по улице ездили машины иностранных марок. Советский литератор, описывая Запад, проявлял удивительную слепоту и удивительное незнание западной жизни. Толстой описал, сравните вот с этим «В небе полыхал неон», эти напудренные, обнаженные девушки в мюзик-холле толстовские или мокрые улицы Парижа, напоминающие пейзажи Марке, это просто поэма. Запад описан сознанием дела и очень эротичный. Вот эротичный план меня поразил, как описаны туалеты Зои Монрос, сколько раз она раздевается, описано невесомое белье этой героини.
Однако идеология господствовала и у знатока зарубежной жизни Алексея Толстого. Вот как Гарин соблазняет Зою Монрос, даже ее ставя в тупик своей вульгарностью.
Вот мой аппарат. За 2 года борьбы, стоившей жизни двум моим помощникам, был создан этот аппарат.
Что вы мне предлагаете взамен роллинга? Я женщина дорогая.
Оливиновый пояс.
Что?
Оливиновый пояс. Это власть над миром. Вы будете не просто богатой женщиной, а очень богатой. Я построю вам храмы на всех 5 материках и увенчаю ваши изображения виноградом.
Какое мещанство, надеюсь, вы шутите, Гарри?
Нет, я не шучу.
Правда, можно храмы и статуи отнести насчет безудержного гаринского воображения. В конце концов, он гениальный безумец. Насколько плодотворна для фантастической литературы модель безумного гения? Олег Дивов.
Так получилось, что во второй половине 20 века эта модель сошла на нет. Она отступила во второй ряд, ушла куда-то в комиксы и в литературу третьей степени свежести, где вот такая вот условность допустима. Фантастика первого эшелона, сделанная, если не очень талантливо, то профессионально, она все больше и больше становилась беллетристикой. Качественная беллетристика, она такого героя не очень любит, потому что он не слишком правдоподобен. Но вот сейчас, с учетом появления и развития так называемых гуманитарных технологий, не исключено, что образ вот такого вот безумного изобретателя начнет в фантастику возвращаться. Более того, уже есть и отечественные какие-то попытки поработать в этом направлении.
Модель моделью, но образ должен быть живым. Алексею Толстому потому так удался инженер Гарин, что образ этот был близок самому писателю. Считает Мариэта Чудакова.
Там вымещаются, на мой взгляд, загнанные вглубь вообще души его собственный безбрежный имморализм и цинизм Толстого. И вот ничто не забивается так глубоко, чтобы потом не у художников, чтобы потом тем или иным боком не вылезти в ту или в другую сторону. Это уже закон художества. Все сублимируется потом. И вот ему захотелось, несомненно, изобразить, как разворачивается человек, лишенный моральных устоев. До каких он может пределов дойти? Он с удовольствием это описывает. Вот там видно это удовольствие. В этих частях художническое удовольствие. Безбрежность вот этого имморализма.
Олег Ковалов видит в изображении Гарина сильную романтическую, героическую линию.
Сцены, когда Гарин стал диктатором, и Алексей Толстой описывает человека, который покорил мир, а ему скучно. Смертная скука. Одни и те же чиновничьи рожи вокруг. В конце романа Гарин оказывается на необитаемом острове. Вроде бы он, значит, низвергнут с пьедестала, восставшими массами. И ты видишь, что это вот пародия на Робинзона. Это пародия или отпевание героя, или, наоборот, Толстой дарит ему счастливую судьбу, потому что Робинзон – романтический герой. И тоже парадокс. Толстой описывает абсолютного мерзавца, авантюриста, пытается его как бы с пьедестала сбросить, но тем не менее и он, и Зоя Монрос самые симпатичные и интересные герои этого романа. А положительные герои бледные, схематичные и часто непонятно, зачем вставлены просто в это произведение. В частности, вот советские герои Шульга, мальчик-беспризорник. Когда я думаю о том, почему это получилось, почему Гарин ушел непобежденный, ну, в романе он, значит, сделал много злодейств. Убил много людей. Но ведь, честно говоря, читая «Три мушкетера», мы не очень сочувствуем этим самым гвардейцам кардинала. Кого там Д'Артаньян истребляет-то? И здесь мы воспринимаем это как чистую условность литературную. а на передний план выходит что-то вот другое.
Гарина Толстого не только злодей, но и игрок.
На деньги Роллинга я построю новый аппарат. Здания, дредноуты, воздушные корабли, все пронижет. Провежет получше.
И зачем тебе все это?
Как зачем? Чтобы нанять вашего Роллинга в Швейцарии.
Ты действительно веришь во все это?
Верю. Понимаешь, нужно рисковать. Вся моя жизнь — риск.
Тебе очень много нужно от жизни.
Да, все, до капли, иначе я не согласен.
Олег Дивов прослеживает эволюцию образа гениального изобретателя.
Вот этот вот образ изобретателя-одиночки, он очень интенсивно эксплуатировался в начале века. Достаточно вспомнить классические романы того же Герберта Уэллса. От него в какой-то степени отталкивался Толстой. От Толстого, скорее, отталкивался временами Беляев. Хотя Беляеву такие образы не удавались. Беляев, на мой взгляд, просто не умел хорошо выписывать зло. Он должен был сопереживать своему герою. Вот тогда появлялась на свет трагедия парня с жабрами или парня без крыльев или профессора без головы. А потом изменилась сама ситуация. Наука вломилась в нашу жизнь. И стало ясно, что науку делают коллективы, а их разработки воплощают в жизнь корпорации. И, соответственно, изменился вектор вот фантастики первого эшелона. Фантастика, которую условно можно назвать научной фантастикой катастроф и рисков, она начала говорить как раз о коллективной ответственности каких-то научных групп и их хозяев. В классическом романе, знаменитом романе Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», там уже опасный вирус на Землю затащило американское правительство, и борется с этим вирусом правительственная же команда ученых из лаборатории, созданной на случай бактериологической угрозы. Это вот такой вот самый, наверное, мощный пример. Это не значит, что безумных изобретателей во второй половине XX века не выписывали, но это действительно литература второй-третьей свежести. Я помню книги там 72-го года выпуска приблизительно, где действовали безумные ученые, но эти книги сейчас даже сложно найти.
На волнах «Радио Свобода» очередная программа из цикла «Герои времени». Инженер Гарин из романа Алексея Толстого. О нем наша программа, в которой принимают участие культуролог Мариэтта Чудакова, кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, писатель-фантаст Олег Дивов. Ведет программу Петр Вайль. Мы продолжим после выпуска новостей. В «Волнах Радио Свобода» продолжаем очередную программу из цикла «Герои времени». Инженер Гарин. Изобретатель всепроникающего луча невиданной мощности мечтает стать властелином мира. Каким целям служит гениальный интеллект? Вот важнейший вопрос уже не только и не столько литературы, а самой жизни. Мариэтта Чудакова.
Мечта художников и вообще пишущих людей – изобразить силу интеллекта, по-моему, даже в эти самые годы, сейчас голова профессора Доуэля, конечно, Беляева, понимаете, потом не забудьте, что Гарин не целиком автор этого изобретения, он украл многое, что тоже, вот это воровство того, что мы сейчас бы назвали интеллектуальной собственностью, оно тоже такой мотив, очень распространенный в литературе. Вообще вот там видны эти считанные мотивы, которые двигают острофабульными произведениями. Там же все-таки поставлена проблема, пусть схематично, но та, которая потом необычайно занимала мир в середине 20 века на протяжении 40-х, 50-х и 60-х годов. На кого работает гениальный интеллект?
Особенно после появления ядерной бомбы, разумеется.
Да-да, надо сказать, что он вот эту проблему остро поставил. Проблему, на кого работает вообще, чему служит. И что должно быть с великими изобретениями? Куда их вообще приспособить? Надо сказать, человечество практически не решило до сих пор эту проблему. Поэтому, можно сказать, что она остается актуальной.
Не хочется все на свете политизировать, но рискну предположить, что во второй половине XX века безумный изобретатель отошел
поскольку было противостояние разных миров, попросту говоря, Соединенных Штатов и Советского Союза. Вот где находился полюс врага для каждой стороны.
Я могу просто вспомнить известную историю, когда молодой еще Сахаров предложил идею тектонического оружия.
Олег Дивов.
И его начальники, боевые генералы, сказали ему: «Да ты людоед». Он же предлагал закопать водородную бомбу, взорвать ее, и целое американское побережье было бы смыто приливной волной. То есть вот образ как раз такого несколько оторванного от жизни ученого, просто работающего на правительство, это вполне жизненный образ. Мы вот знаем об этом случае, а сколько таких интересных предложений наверняка поступало и с другой стороны.
Правильно, но вспомните хотя бы «Бондиану», да, фильм о Джеймсе Бонде. Как менялся враг, с которым борется Бонд, от каких-то советских спецслужб, как сейчас говорят, когда наступила разрядка, а потом и вовсе мирное сосуществование с концом Советского Союза, Бонд борется только с безумцами-одиночками.
Бонд и начинал с безумцев-одиночек. Достаточно вспомнить доктора Но, который был в самом начале Бондианы. Русские шпионы и всяческие советские негодяи появились чуть позже. Тут нужно еще учесть какой момент. Вот я просто приведу аналог. У раннего Хайнлайна его герои могли собрать ракету в гараже, заправиться на бензоколонке и полететь втыкать американский флаг в Луну. Это типичный комикс. Но у раннего Брэдбери герои тоже могли взлететь любой лужайке и на черный день там припрятать ракету тоже в гараже. Тем не менее, Брэдбери — это высокая литература. Казалось бы, такая условность. Сложно придумать что-нибудь более условное, чем ракетное лето Брэдбери, чем вот эти вот его космические корабли из «Марсианских хроник». Но дело в том, что там ракеты — это всего лишь художественный прием, расширяющий возможности автора, расширяющий возможности его героев. И нет никакой аналогии между героями Брэдбери и, допустим, тем же самым инженером Лосем из «Аэлиты», который тоже строит ракету в каком-то сарае и сразу летит на Марс. Все упирается в эмоциональную условность. Понимаете, Бонд — это эмоционально холодный персонаж. Там все эмоции, там нет особой психологической глубины.
Да, конечно, а Брэдбери — лирик в первую очередь.
Да, и поэтому вот безумный изобретатель-одиночка, какой-то вот такой вот талантливый псих, он в «Бондиане» смотрится абсолютно естественно. Но как только текст претендует на глубокий психологизм, текст должен быть максимально достоверен, и такой персонаж уже в него не вписывается.
Верно, текст должен быть мотивирован не только художественной логикой произведения, но и самой эпохой. Олег Ковалов.
Вообще-то есть две редакции романа. Одна редакция романа 26-го года, а другая редакция, написанная Алексеем Толстым в героическом 37-м году. Роман был переделан, были добавлены некоторые главы, и мне было интересно, почему, собственно, в столь мрачное время Толстой переписывает именно это давнее свое произведение. Толстой всегда же имел кого-то в виду. Вот он писал «Приключения Буратино», и четко там были Станиславский и Мирхольд, и там был Блок. И вот здесь, вероятно, кто-то был реальным. Мне почему-то казалось, что это Троцкий. Он переписывал в 37-м году ведь с тем, что герой хочет подчинить мир и сделать более жестокую коммунистическую утопию, чем это делал Сталин. И об этом сказано же в романе. Международный авантюрист, ведь он же пытается наложить схему, пропагандистские схемы больших процессов, что международный авантюрист, беглец из Советского Союза, пытается навести мосты как бы с западным капиталом во имя власти над миром. Ну, грубо говоря, то же самое о Троцком говорили и на больших процессах ведь. Вот это вот такое демоническое обаяние Троцкого здесь присутствует.
С моим аппаратом мы сможем проникнуть в землю так глубоко, как людям никогда и не снилось. Шахты, скважины любой глубины, Роллинг. Должны же вы понимать, что это значит? Черт побери.
Что?
Мы проникнем под дно океана, в самое сердце Земли. Там золота и металлов в 1000 раз больше, чем на поверхности. И причем все это не тронуто. Представьте себе, Роллинг. И вот оттуда из тьмы мы будем доставлять на поверхность все, что сочтем нужным оставить человечеству. Причем контролируем только мы, Роллинг. Только мы.
Можно очень много денег стоит, это дорого.
Но именно это я называю властью над миром. Властью подлинной, абсолютной, безраздельной. Я, Петр Гарин, милостью сил меня создавших, с моим мозгом, с моими неизжитыми страстями, от которых порой и мне бывает тяжело и страшно, с моей жадностью, беспринципностью, с моей фантазией, которая, возможно, вам кажется безумной, а я верю.
Мариэтта Чудакова, отдавая дань актуальности образа инженера Гарина, говорит о его более глубоком историческом происхождении из плутовского романа.
Это традиция плутовского романа. В центре герой, который может намного больше, чем окружающего люди. Один более ловкий, другой более изворотливый, третий более интеллектуально сильный и так далее. Все равно это та традиция, которая уходит далеко достаточно вглубь европейской литературы. В России потом эта же традиция в литературе советского времени исчезла. Вот традиция плутовского романа. Остап Бендер – это последнее, что было дано. Она исчезла на несколько десятилетий. Возрождается вот последнее как раз десятилетие, я бы сказала. Притеклась просто насильственным, конечно, путем. Потому что эта традиция в известном смысле с того момента, как она появилась, она вечная. На ней удобно строить, что называется.
За этой традицией столетия читательских симпатий. Олег Дивов.
Сугубо по-человечески, вот если отстраниться от профессиональных моментов и расценивать этот образ с позиции простого читателя, там есть некое демоническое обаяние. У этого человека чувствуется определенная предыстория, которая сделала его таким. Вот это вот яростное желание власти над миром и осознание собственной исключительности, там буквально несколькими штрихами Толстой каким-то образом давал понять, что все не так просто.
Что-то байроническое, да?
Вполне возможно. Потом там ведь еще очень важный момент. Вот такая классическая фантастика, она по большому счету гуманистическая литература, и если мы вспомним, то такой вот злодей, решивший поставить весь мир на колени, он непременно несет возмездие. Тот же Гарин остается, это очень хорошо сделано, остается на необитаемом острове с женщиной, которая его уже ненавидит. Таких примеров множество.
Итак, Гарин может и нравиться, и вызывать некоторое сочувствие. А что в нем более всего неприятно Олегу Дивову?
Ну, несколько, скажем так, его жизненная позиция расходится с моей. Тут все очень просто. Для меня вполне естественно осуждать человека, который вот так вот безудержно рвется к личной власти, разменивая свой талант на пятаки. Таких персонажей, кстати, в литературе много, причем они попадались не только в фантастике, а вспомните профессора Мориарти, например, Конан Дойлевского. Ведь это талантливый математик, который бросил свои способности на создание преступной организации. Таким персонажем я всегда испытывал определенную жалость.
Когда литературный герой вызывает живые человеческие чувства, положительный или отрицательный, в данном случае неважно, мы говорим, что писателю образ удался. Олег Ковалов.
Мне кажется, что роман «Гиперболот инженера Гарина» устарел, не устарел. Мне неинтересна сама история гиперболоида, честно говоря. Никогда не было это интересно. Но вот какие социальные вещи выразил роман, это вот интересно, это всегда бессмертно. Мне кажется, что здесь Толстой проиграл любимые мотивы своей прозы 20-х годов, а именно он написал рассказ «Голубые города» и рассказ «Гадюка» о том, как человек революции, лихой рубака, идеалист, попадает в мир советских мещан-обывателей, и они его сживают сосвету. И мне кажется, что в этом романе в билетристической форме, увлекательной, выражен тот же самый комплекс последнего романтика. Отчаянные попытки заявить о себе в этом мире, но столь ярок и интересен, что современный мир не принимает этого человека. Об этом и написано, мне кажется.
Герой, противостоящий обществу, которое интеллектуально явно ниже его. Неожиданную параллель инженеру Гарину предлагает Мариэтта Чудакова.
Мне вот показалось в последнее время, что не исключаю, что в какой-то степени инженер Гарин был одним из толчков для Воланда. Потому что Булгаков, надо сказать, с болезненной пристальностью следил за Толстым и за его успехом. Даже нечто внешнее. Вот, когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале набралось столько, что висели на колоннах на окнах. Появился президиум, сели, молчали, ждали. Наконец председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста, единственное отличие, человек, необычайно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Там башмаки коричневые на толстой подошве, а в левой руке новые перчатки. В общем, необычность и такая подчеркнутая, некоторые подчеркнутые даже внешние черты. И вот как к ним привлекается все внимание. «Джентльмены, я Гарин, я принес миру золото». весь зал обрушился аплодисментами. Все как один человек поднялись и одной глоткой крикнули: «Да здравствует мистер Гарин, да здравствует диктатор!» И там толпа ревела: «Бруски, бруски золотые!» Вот это мотив жажды денег у толпы, жажды золота. Это мотивы
Мефистофеля.
Мастера и Маргариты.
Мефистофеля, в конечном счете.
Конечно, ну, Мефистофеля, но мастер Маргарит связан как с Мефистофелем, так сказать, прямым образом. Так мне кажется, это не то, что там зависит, но один из толчков. Мне кажется, что Гарин не прошел мимо взгляда Булгакова.
В конце концов, Михаил Булгаков очень не чужд фантастики. Олег Дивов.
Мы тут ударяемся уже в терминологические такие дебри, что, собственно, считать фантастикой, что не считать фантастикой. Фантастика за последние 100 лет прошла очень серьезный путь, и всегда она старалась социализироваться, всегда она старалась быть в первую очередь литературой, а во вторую очередь уже фантастикой. Собственно, современный мейнстрим использует приемы, очень широко наработанные фантастами. Я воспринимал «Мастера и Маргариту», я помню, что она стала моей настольной книгой где-то с третьего захода только, но зато уже стала надолго. Да, безусловно, там очень мощный фантастический элемент, но это в первую очередь история обо всем.
А более простые вещи, более простые жанровые, я имею в виду, «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Профессор Преображенский», «Профессор Персиков», ведь, в общем, какая-то такая, даже если не сознательная, то случайная родня тому же Гарину.
Ну, «Роковые яйца» я не понял, вот, и не очень понимаю до сих пор. То есть, как профессионал я понимаю эту вещь, как читатель нет. А что касается «Собачьего сердца», то здесь как раз вот фантастическое допущение применено в том ключе, в каком считается нормальным и естественным работы для фантаста. Вот это вот «а что было бы, если» оно использовано для того, чтобы сделать очень едкую и мощную социальную вещь. В первую очередь это сатира.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем очередную программу из цикла «Герои времени», в которой говорим об инженере Гарине. Мариэтта Чудакова.
Почему симпатичен герой Блазовского романа? Он симпатичен по незыблемым законам литературы. Не потому, что автор стремится сделать симпатичным его, а просто построение литературного произведения есть несколько законов, близких, я бы сказала, к физическим. Так, центральный герой неизбежно вызывает нашу симпатию. И ничего с этим сделать нельзя. Если автор изо всех сил будет стараться, чтобы он не вызывал, все равно прорвется вот эта телеология, и мы все равно не будем хотеть, чтобы его полиция схватила, понимаете? Хотя автор, может быть, будет даже большой моралист. А здесь, мне кажется, этот закон, может быть, в какой-то степени нарушается из-за того, что Толстой, как у актеров есть смешная поговорка, хлопочет лицом друг про друга. Так вот, Толстой слишком хлопочет, чтобы учесть все тогдашние требования регламента, уже установившегося, чтобы всем сестрам по серьгам, и чтобы вовремя появлялся этот представитель Советского Союза, этот Шельг и так далее, и чтобы там появлялись и простые люди. И вот у него расфокусируется несколько. И он просто боится, честно говоря, мне кажется, строить по законам вот этого плутовского жанра в чистом виде.
Я все время как-то даже для себя сформулировал применительно кино, но это то же самое, да, что крупным планом злодеев не бывает. Вот это то, о чем вы говорите. Не бывает. То есть Толстой, если бы он как-то перешел бы к приемам психологического романа, ему бы пришлось показать Гарина сочувственно, просто неизбежно.
Да-да.
И он этого, вы считаете, сознательно избежал,
Не то, что сознательно. У него была звериная интуиция, чего надо, чего положено, чего нужно советскому рынку. Вот и он это выполнял. Это же хорошо видно во всем его творчестве.
И, конечно, эти конъюнктурные страницы, эпизоды, диалоги, такие как разговор Гарина с коммунистом Шельгой, наглядно и поучительно выделяются на фоне полнокровной толстовской прозы.
Аппаратом могут завладеть те, кто использует его как оружие против человечества.
Кто же это?
Националистическая организация в Германии, которая стремится к захвату власти.
Что же вы мне предлагаете делать?
Отказаться от своих планов. Вернуть аппарат в Россию. Там его используют для прокладки горных дорог, для постройки шахт.
А я хочу власти! Власти над миром!
Вы становитесь врагом человечества, Гарин.
Человечество меня не интересует! Моя цель иная, высшая, абсолютная свобода!
Да бросьте вы, ваша цель золото! Ничего нового не выдумали. Только разбудили в человеке алчность и ненависть.
В человеке? Ну, Василий Витальевич, человек! Что это такое? Это ничтожнейший микроорганизм. В несказуемом ужасе смерти, вцепившийся в глиняный шарик земли.
Я чувствую в себе силы подчинять людей своей воле. Аппарат — это только инструмент моей воли.
Олег Ковалов.
37-й год. Я читаю роман, где описаны приключения, описано море, прекрасные женщины, Париж, борьба за лидерство в мире, все аксессуары авантюрных произведений, а герой скучный, и он уходит, его вытесняют отсюда. И мне вспоминается, что в 1937 году написал поэт Коган замечательный стихотворение «Бригантина», которая кончается, вот все знают романтическую песню, это же любимая песня шестидесятников, но стихи-то ведь не помним, чем они заканчиваются. «Так прощаемся мы с серебристой, самую заветную мечтой, флебустьеры и авантюристы по крови горячей и густой». А написано-то в годы московских процессов, и понятно, кто уходит по крови горячей и густой, какие флебустьеры и авантюристы. И вот в контексте литературы роман воспринимается мной, по крайней мере, как реквием по романтику, по идеалисту, по человеку, который хотел переделать мир, и, в общем-то, по революционеру. Не случайно Гарин похож и на Мефистофеля, и на Троцкого, и на Дон Кихота с этой острой бородкой, которую много раз пишет Алексей Толстой.
Олег Ковалов уверен, что роман весь пронизан тем, что можно назвать комплексами эпохи.
С одной стороны, это время, когда наступал фашизм, когда сталинизм уже был с лагерями, с большим террором. Это время, о котором Карел Чапок написал роман «Война с саламандрами». Готовится Вторая мировая война. Саламандры съедают человечество. Но кто они? Ведь саламандры – это существа, которых сделали сами люди. Это и жертвы времени, и его палачи. Люди издеваются над саламандрами, они прививают им самые вредные комплексы и привычки, а потом саламандры берут оружие и начинают истреблять самого человека. Кто ж виноват в этом? Точно такой же и образ Гарина, по-моему. Человек, который рожден больным временем и становится его невольным судьей и изгоем. Он вершина власти и скучно, и уходит опять в авантюру, то ли навсегда на острове оказывается, то ли на время, то ли романтический герой, то ли победивший, то ли пострадавший. Одним словом, мне кажется, что роман выражает сумрачную, сумеречную атмосферу предвоенной Европы.
Социальное чутье и литературное мастерство Алексея Толстого сомнению не подвергаются. Олег Дивов.
Толстой – это очень профессиональный такой беллетрист-многостаночник, который, если вы помните, работал в самых разных жанрах и направлениях, и работал почти всегда успешно. Собственно, только под занавес жизни, когда, видимо, уже плохо ему было, там стали появляться какие-то загадочные тексты, я не очень хорошо это все помню, типа давно лелеемой пьесы о Сталине или чего-то подобного, не хочу в это вдаваться. Вот, роман об инженере Гарине, он лежит как раз в русле, потому что Толстой с равной легкостью мог качественно сделать, что исторический роман, что приключенческий роман, что такую эпопею, как «Хождение по мукам». Там для своего времени виден очень высокий профессионализм. То есть Толстой – это грамотный профессионал для меня в первую очередь.
Лучший в России знаток литературы межвоенной эпохи Мариэтта Чудакова при этом считает единственным по-настоящему искренним произведением Алексея Толстого «Детство Никиты».
Я верю, существует мемуарный эпизод об стимуле, как он решил написать, как возник замысел. Будто бы, я почему-то этому верю, это как-то убедительно, хотя он мог что угодно придумать, что он шел по Парижу, и трехлетний или четырехлетний Никита шел с ним за ручку. И Никита поднял головку и спросил: «Папа, а что такое снег?» И тут пронзило Толстого, потому что, что говорить, Россию он чувствовал. Что-то он к ней испытывал, говорить нечего тут. Таким животным чувством любил, наверное, ее. И ему захотелось написать для сына про Россию. Он же начал писать, еще не думал, что вернется. Это в процессе у него созрела эта мысль. Поэтому это такое проникнуто острым чувством ностальгическим, погибшей России, и очень живое, на мой взгляд. Я хорошо помню, как я первый раз читала. Просто, как говорят в таких случаях, как сейчас помню. Как я открыла, села на пол. Мне было лет 7, наверное, или 8. Солнцем залитая комната, я сижу на коврике, и я до последней страницы, пока не прочитала, не могла оторваться. Я ее и перечитывала, когда ее впоследствии, с тем же чувством. Так что у него вот есть такое произведение, в котором нету никакой подделки.
Вы сюда не относите даже вот его те рассказы, Мишука Науимов? Там
нет, вот ну, то, что до революции, это до революции. Они жили в свободной правовой уже стране, о чем часто забывают. Россия – начало века, это правовое государство, свободное, где каждый человек, как известно, мог сказать дворнику: «Принеси-ка, братец, мне через 2 дня паспорт». Тот приносил ему паспорт, человек шел в кассу, покупал билет и ехал в любую страну мира. У нас это забывают. Даже самые образованные люди. Поэтому это написано свободно, как и пишется в свободных условиях.
Возвращаясь к инженеру Гарину, нельзя не сказать о двух экранизациях, фрагменты из которых мы сегодня слышали. В 64-м фильм с Евгением Евстигнеевым за главной роли поставил Александр Гинзбург. В 73-м с Олегом Борисовым Леонид Квинихидзе. Слово Олегу Дивову.
Я их не пересматривал потом. Фильм вот более поздний с Олегом Борисовым, он был безбожно затянут. Я, может быть, в чем-то даже лучше помню первый фильм.
Ну, похожи были Евстигнеев или Борисов, или кто-то из них на ваше представление о Гарине? То есть удачное было воплощение, на ваш взгляд?
Борисов вообще был величайший актер. И, по-моему, он справился очень неплохо. Вот Евстигнеева я плохо помню.
Олег Ковалов.
Мне в советских экранизациях не хватило концепции. Я люблю очень такие экранизации, которые отступают от текста. В них, вот в этих выступлениях, видно дыхание времени. Но вот что играет Евстигнеев, я недавно пересмотрел, я не мог понять. Он играет никакого злодея. Вот какой-то злодей, в котором нет демонизма. Евстигнеев – актер социальный обычно, такой реалистической школы, конкретный, бытовой, ироничный. Но здесь он играет демонизм. Ну, не получается ничего, глаза не сумасшедшие. Получается какой-то человек, похожий на Василия Лоханкина, злобного. Я не понял, что он там видно. Растерянность актера в этой ситуации, мне кажется. Более остро сыграл Борисов, помню я его, ухмылку демоническую и все. Но, мне кажется, тоже мелкий все-таки там он был человек, мелковатый. Честно говоря, надо не разоблачать, мне кажется. Ну, я как режиссер уже начинаю фантазировать. А нужно сыграть, было крах не инженера Гарина, а крах крупной личности в эпоху унифицирования. Мне не кажется, что воплощения были удачные кинематографические. Я отрицательно отношусь к идее сверхчеловека. Но сверхчеловек, будь он ницшанский или там любой какой другой, он противостоит обывателю. Так вот, в фильмах и Борисов, и Евстигнеев были похожи сами на мелких обывателей. Злобные, мелкие, и непонятно, почему они миром пытаются овладеть.
Да, фильмы о Гарине сейчас смотрятся с трудом. Но вот книга, чему свидетельством и наша сегодняшняя программа, жива. Повлияла ли она на современную российскую фантастику? Вопрос Олегу Дивову.
Насколько я знаю, а я знаю это почти всех лично, многие упоминали и «Аэлиту», и «Гиперболоид» инженера Гарина как вещи, ну, если не прямо инспирировавшие их, то, во всяком случае, участвовавшие в этом. В принципе, подавляющее большинство наших авторов, они все-таки в какой-то степени дети Стругацких. Стругацкие в большей степени опирались на Ефремова, как ни странно, хотя их с Ефремовым формально мало что связывает, если смотреть тексты. Но, безусловно, Толстой там каким-то образом отметился.
А для вас лично?
Я достаточно поздно с ним познакомился. Я начинал читать совсем малышом Холла Клемента, потом фантастические вещи Конан Дойла, потом Стругацких, то, что мог понять, то я из них понял, и много позже уже Толстого.
В завершение вопрос Марии Чудаковой. С точки зрения художественной, отрешаясь от социального заказа, от социальных предпочтений, вы гиперболоид инженера Гарина отнесли бы к его лучшим вещам или куда бы его поставили?
Я бы поставила его к весьма-весьма средним. Я помню свое и первое чтение когда-то. Ну так, захватывал сюжет, но все время было какой-то привкус разочарования.
Почему?
Ну, схематично. Скелет торчит. Кости торчат.
Но образ оказался работающим, что называется.
Конечно, с этим спорить никак не буду. Вот опять же, так и скажем, сам скелет образа точно ухвачен, точно очерчен. Просто мало мяса, что называется.
На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени». Мы обсуждали образ инженера Гарина из романа Алексея Толстого. В программе принимали участие культуролог Мариэтта Чудакова, кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, писатель-фантаст Олег Дивов, звукорежиссер программы Елена Воронцова, автор и ведущий Петр Вайн.